Остап уже принял решение. Он перебрал в голове все 400 честных способов отъема денег. И хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок, ни один из них не подходил к данной ситуации. И Остап придумал 401 способ. Он вернулся домой, купив по дороге твердую желтую папку с ботиночными тесемками, прошел к бамбуковому столику, положил перед собой папку и крупными буквами вывел надпись «Дело Александра Ивановича Корейко, начато 25 июня 1930 года, окончено, здесь пропуск, 1930, здесь тоже пока пропуск, года». Илья Ильф и Евгений Петров в своем нетленном «Золотом теленке» описали, как великий комбинатор Остап Бендер с помощью своего молочного брата и подельника Шуры Балаганова и некоторых других персонажей романа пытаются завладеть деньгами подпольного советского миллионера Александра Ивановича Корейко. Но мало кто знает, что у Корейко, как и у многих других героев Ильфа и Петрова, был реально существующий прототип. Знакомьтесь, Константин Михайлович Коровка, едва ли не король русских аферистов. Человек, сколотивший баснословное состояние из воздуха. Кстати, обратите внимание, как фамилия литературного афериста Корейко похожа на реального афериста Коровка. Константина Коровка, вторя Ильфу и Петрову, можно назвать великим комбинатором. Притом комбинации его устроены с блестящей точностью и основаны на чисто людской доверчивости и невнимательности. Когда пришло время суда, известный тогдашний и очень состоятельный адвокат Иван Данчич умело обернул дело так, что Коровка-то и обвинять было особенно не в чем, а обманутые им сотни людей оказались не бедными несчастными вкладчиками-акционерами, а всего лишь простодырами, собственноручно подписавшими договор, в котором никто никому ничего не должен. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете исторический подкаст «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод – это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали или знали, но забыли. В общем, сами разберетесь. Друзья, напоминаю, подкаст можно поддерживать. Заходите для этого в одноименную группу подкаста ВКонтакте, нажимайте кнопку «Подписаться», а затем кнопку «Поддержать». Это поможет подкасту развиваться быстрее. А также спасибо всем тем, кто это уже сделал. Константин Коровка – невероятно интересный и дальновидный аферист. Нет, даже лучше сказать, он не просто аферист, он аферист высшей пробы. Аферист-гений. Как и всякий талантливый мошенник, он умел подать все свои начинания с исключительно благовидной стороны и делал это так, что даже тени сомнений на себя не бросал. Как-то раз Константину Коровка, который был знаком с высшим светом тогдашнего Петербурга, ну или если уж не со всем светом, то со многими его ключевыми представителями, так вот, выступая как-то перед этим светом, он произнес пламенную речь, полную трогательной заботы о русском народе. Цитата. «Я действую в интересах и во имя русского народного хозяйства. Я хочу создать на русские деньги чисто русское предприятие для борьбы с иностранными предпринимателями, захватившими всю русскую промышленность в свои цепкие руки. Получение миллионов осуществимо при общей энергии и дружной работе. Наши предприниматели инертны и обтянуты плотным кольцом формальностей. Я хочу создать свободное от этих формальностей дело с помощью пайщиков». Конец цитаты. Ну, так сладко и главное, что правильно говорил Коровка, что не верить ему, ну, никаких оснований не было. Дело в том, что экономика России начала 20 века – это действительно время засилия иностранного капитала во многих сферах. Иностранцы очень активно инвестировали в русскую экономику, и это объяснялось возможностью получения сверхприбыли из-за дешевизны рабочей силы и огромных сырьевых ресурсов. Иностранные инвестиции проникали в Россию через отечественные банки, становясь частью российского капитала. Они вкладывались в добывающую, обрабатывающую, машиностроительную промышленность. В свою очередь, отечественного капитала в экономике сильно не хватало. Но не стоит забывать, что конец 19-го, начало 20 века – это время промышленного подъема в Российской империи. А к 1913 году Россия и вовсе по объему промышленной продукции выйдет в пятерку крупнейших государств. Ну, впрочем, об этом можно много и долго говорить, суть в другом. В том, что инвестировать было куда. Создавалось огромное количество предприятий, и, наверное, еще больше только предстояло создать. Вот Коровка об этом и говорил. Но только ему нужны были деньги, огромные деньги, чтобы что-то большое и приносящее доход построить. И можно уже дальше нафантазировать, как все замечательно, что он нашел деньги, что-то грандиозное построил, но нет. Коровка – аферист. И стелил так лишь для того, чтобы хорошо заработать. Открывать он, конечно, ничего не планировал. Родился Константин Михайлович 20 мая 1876 года в семье отставного Ясаула Михаила Коровка и Екатерины Коровка в станице Уманской на Кубани. Был из приличной небогатой семьи и в 1898 году окончил курс в Новоалександровском институте сельского хозяйства и лесоводства со званием ученого-агронома. И в том же году поступил в Санкт-Петербургский технологический институт, который окончил в 1906 году. В общем, как видно, Коровка был не только талантливым человеком, но еще и широко образованным. Ученый-агроном по первой специальности, инженер по второй, причем учившийся не где-то, а в Петербургском институте. В довесок ко всему, Коровка был человеком сильно предприимчивым, да и, как покажет история, беспринципным, готовым пойти на что угодно ради собственного обогащения. Его бы энергию да в мирное русло, ну, правда, для многих эта энергия и правда была мирной, пока не вскрылись все махинации этого комбинатора. Еще в студенческие годы, получившего кличку Костя инженер. Вот в начале 20 века, еще будучи студентом технологического института, решил Коровка в родной станице Уманской создать фарфоровый завод, где даже сырья-то такого нет. Но это было не важно, важно было получить деньги, которые Коровка с помощью неизвестно какой махинации получил. Если быть конкретней, то получил страховую премию. Это не последнее предприятие студента-инженера. В институтские годы познакомился Коровка с неким Константином Мультино, таким же, как и Коровка, мелким жуликом. Знакомятся эти господа и становятся хорошими приятелями, решившими организовать собственное дельце. Решает аферюги торговать лошадьми. Притом, как вы понимаете, у таких людей никогда не бывает все чисто. Лошади, которыми торговали Коровка с приятелем, были старые, уже видавшие виды, а продавали они их как молодых, не старше, чем трехлетних бодрых кобыл. И подобное предприятие, конечно, требовало, как мне кажется, хороших знаний и умений, так как в покупатели аферисты себе наметили явно не бедных крестьян. Коровка и Мультино были отнюдь не первые в этой отрасли. Это что-то вроде современных перекупщиков машин, которые тоже используют разные хитрости и приемы для создания лучшего вида. Так и наши горе-комбинаторы, видимо, и подкрашивали лошадей, чтобы седина не была видна, и какие-то препараты давали им, чтобы они становились и позадорнее, и веселее, и блеск в глазах у них появлялся. Сколько они так работали, непонятно. Но дальше их судьбы расходятся. Мультино, видимо, занялся нормальным законным бизнесом и продавал велосипеды. А Коровка, привыкшая делать деньги из воздуха, решает развернуться по-крупному. Правда, через пару лет судьба вновь сведет двух старых приятелей, и один из них очень об этом пожалеет. Но обо всем по порядку. Примерно в одно и то же время Константин Михайлович Коровка открывает несколько предприятий. Не все прям чтобы одновременно, но истории его крупных афер начинаются с 1909 года. Ему на тот момент было 33-34 года. В октябре 1909 Коровка открыл банкирский дом русской промышленности, который был расположен прямо на Невском проспекте, в доме, где находился совет съездов представителей промышленности и торговли. Вероятно, это обстоятельство Коровка учел, что его банк будет в одном здании с советом торговли, и это не могло косвенно не придавать определенного дополнительного авторитета его затеи. Внутри все было обставлено не просто хорошо, а роскошно. По свидетельствам одного из посетителей, всюду висели богатые люстры и бра, стояли шикарные письменные столы с отличнейшими письменными принадлежностями, большой несгораемый сейф, много пишущих машинок, большие с золотым тиснением конторские книги, множество картин в золоченых рамах, много клерков прекрасно одетых, много бумаг, красивых конвертов. Ну, в общем, над фактурой, что называется, Коровка постарался как надо. Все просто шик и блеск. Была запущена хорошая рекламная кампания. И везде заявлялось, что банк производит все банковские операции. И выкупает, и продает, и исполняет поручения, принимает на хранение и управление ценные бумаги. И еще много-много чего еще. В общем, цены ему нет, какой замечательный банк. Основным же видом деятельности были онкольные операции. Это когда человек открывает специальный счет под обеспечение ценных бумаг. Это, кстати говоря, очень распространено. распространенная в то время операция. Кстати говоря, почти вся биржевая торговля ценными бумагами в России в конце 19 и начале 20 веков совершалась при помощи онкольных операций. Редко кто покупал ценные бумаги за наличку. Особенность заключалась в том, что банки, открывавшие подобные счета, имели право в случае падения биржевой цены заложенных бумаг требовать от своих клиентов возвращения суды или увеличения обеспечения. В противном же случае заложенные клиентом банка бумаги просто продавались банкам на бирже. Отсюда, кстати, и название этой операции от английского сочетания «on call», то есть «по требованию», «предоставление по требованию». У нас же название обрусело и произносилось «онколь». Интересный факт. Солидность тогдашних банков прямо пропорционально зависела от минимальной суммы открытия онкольного счета. Крупные и серьезные банки не стремились заполучить мелких клиентов, которых в то время было большое количество. Ведь работать с ними больше, а доход банку что и от крупных клиентов, только возни с крупными клиентами в разы меньше. И что-то подсказывает мне, что Коровка, который преимущественно всегда был нацелен на категорию людей со средней и средне-низкой доходностью, особенно не ставил на крупных игроков. Главным вкладчиком и распорядителем банкирского дома русской промышленности был отставной полковник Николай Иванович Мартынов, внесший в основной фонд банка 5000 рублей, а Коровка внес 45 тысяч рублей. Но это все была фикция чистой воды. В реальности же Мартынов внес 500 рублей, а Коровка и того меньше – 200 рублей. Получается, что вся наличность, что была в банке, и это при всей парадной такой помпезности диванов, люстр, чистеньких клерков и так далее и тому подобное, всего-то 700 рублей. Но история с банком еще не кончена. Вскоре оказалось, что банкирский дом русской промышленности и вовсе существовал без утверждения Министерства финансов, а лишь по регистрации Санкт-Петербургской купеческой управы, что было, конечно, нарушением правил. Не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что утверждение «банк Коровка» не получил во многом потому, что условием открытия любого банка в то время являлось обязательное указание в его названии имени владельца. В названии банка «Коровка» его не было. И даже после выявления этого нарушения имя там так и не появилось. Реклама, на которую Коровка не тратил ни сил, ни денег, сделала свое дело. Он сумел привлечь клиентов на 340 712 рублей. А всего через его банк бумаг по онколю прошло на 2 миллиона рублей. Правда, и задолжать он успел немало. В общей сложности клиенты банка «Коровка» понесли убытков на 305 тысяч рублей, а сам «Коровка» успел присвоить себе 92 тысячи рублей. И это только деньгами, процентными бумагами еще около 20 тысяч. Когда банкирский дом ликвидировали, то выяснилось, что в кассе банка остались лежать всего 18 копеек наличными. Но это только одна сторона деятельности афериста. Еще более интересная и масштабная афера строилась вокруг соледобычи. Еще в 1901 году Коровка женился на Вере Ринкуль, которая впоследствии станет его соратницей и будет помогать ему во всех его, так скажем, начинаниях. Закончится же это тем, что они вместе сядут на скамью подсудимых. Итак, Брянцевско-Преображенское соляное общество. Новое детище, придуманная Коровка, конечно, из воздуха. Складной капитал общества – 500 тысяч рублей. Организовывалось оно как товарищество на вере. Это коммерческая организация, в которой участники – это люди, которые непосредственно управляют, занимаются предпринимательством от имени товарищества. А есть и вкладчики, или, по-другому говоря, пайщики, которые вкладываются в товарищество или просто получают с вложенных денег определенный процент. Вот таким товариществом на вере и было Брянцевско-Преображенское соляное общество. Пои общества стоили от 5000 рублей и всего до 100 рублей. Конечно, ставка опять была сделана на мелких пайщиков, притом преимущественно провинциалов. Его вкладчик – это человек с небольшими деньгами, который думает, как бы ему эти деньги вложить, чтобы они приносили доход. Например, отставные офицеры, скопившие за годы службы небольшой капитал, священники, вдовы, унаследовавшие капиталец пару тысяч рублей. Он запускает рекламу, рассылает во все концы страны листовки, в которых было написано примерно следующее, цитата. «Милостивые государи, Брянцевско-Преображенское соляное общество имеет честь довести до сведения как своих пайщиков, так и всех желающих вступить пайщиками в названное общество». Конец цитаты. Далее шло описание, что тот участок, на котором планируется разработка, содержит очень большие залежи, потом говорилось, что можно добыть несколько миллиардов пудов и так далее. В общем, завлекаловка была очень хорошая и очень продуманная, так что даже у пайщиков и никаких сомнений не возникало. К Коровке в Петербург посыпались конверты с деньгами со всей страны. Пайщики активно покупали паи в этом этом соляном обществе через пару лет, надеясь, как обещал коровка, разбогатеть и в сотни раз получить больше, чем они вложили. Некоторые даже приезжали к нему лично в Петербург, дабы вложить свои сбережения. В общем, к 1 января 1910 года в общество вступило 274 пайщика, внесших капитал на 158 275 рублей. Был среди них и отставной полковник Шульц, лично приехавший к коровке в Петербург из Балашова, Саратовской губернии. Он, получивший рекламку, одну из десятков тысяч разосланных по стране всерьез, заинтересовался этим делом. Но поскольку был человеком дотошным и очень ответственным, перед тем, как вкладываться в предприятие, выписал себе много литературы по сольдобыче, еще там какой-то, и все это проштудировав, убедившись, что дело действительно пахнет очень хорошими барышами, решил вложиться. Приехал коровка, поговорил с ним, посмотрел на этого серьезного предприимчивого человека и купил паев на 25 тысяч рублей. Но знал бы он, с кем он только что связался. Внешняя картина выглядела маслом. В Бахмутском уезде Екатеринославской губернии, это нынешний Донбасс, действительно имелись очень хорошие и большие залежи соли, которые действительно можно было, как и обещал коровка, разрабатывать и разрабатывать. Но это для махинатора Кости Инженер было очень обременительно. В действительности же никаких земель в Бахмутском уезде, как было написано в рекламных листовках, в собственности соляного общества никогда, конечно, не было. Побывав в Бахмуте, он взял в аренду местного крестьянина по фамилии Побегайло небольшой участок земли, заплатив за него задаток в 10 рублей, и наобещал тому в будущем доход аж в 20 тысяч. Уезжая, коровка дал этому крестьянину указание рыть в этой земле ямы, напоминающие шахты, свозить лес и вообще создавать видимость активной работы по добыче соли. Этому крестьянину даже должность дали соответствующую – директор рудника. Но при всем при том, коровка даже не озаботился вопросом изыскания соли на этом участке, то есть вообще ничего не разведали, есть ли конкретно вот на этой территории крестьянина Побегайло хоть сколько-то соли. Просто рыли землю. Спустя время местный горный инженер узнал, что некий крестьянин занимается раскопками безо всякого разрешения. Тут же сделали распоряжение о запрете работ, и деятельность пришлось свернуть. Тогда коровка арендовал соседний участок у госпожи Кишинской. Участок в 165 десятин земли. Размах был уже побольше, чем на предыдущем участке. А главное то, что участок этот лежал по соседству с южной железной дорогой. А теперь слушайте. Коровка приказывает возвести на участке огромную кирпичную трубу и нанимает истопников, чтобы те жгли дрова, а из трубы тем самым валил плотный дым. Понимаете? Все проезжающие по железной дороге, а это могут быть и пайщики его соляного общества, и кто бы то ни было еще, будут видеть территорию с различными постройками. Там, к слову сказать, еще каких-то пару сараев стояло. Но главное – территория с высокой трубой, из которой валит дым. И все это должно было быть отличной декорацией созданного им лохотрона. И кто знает, сколько бы это чудо-общество работало еще, если бы не проницательный отставной полковник Шульц, решивший поехать в Бахмутский уезд и лично взглянуть на предприятие, в которое он вложил несколько десятков своих тысяч рублей. Ну, я думаю, вы понимаете, что там увидел Шульц. Пару сараев и дымящуюся, не пойми от чего, трубу. Нет, из вагона, проезжающего мимо поезда, там действительно картина была очень привлекательная. А вот подойдя ближе... Полковник, разумеется, за объяснениями поехал в Петербург к предпринимателю Коровка. Громко кричал, махал руками. Коровка, было решив, что лучшая защита от нападения, пытался вспылить на Шульца. Но, конечно, понимая, что крыть ему нечем, решил предложить Шульцу отступную. Ну, или, проще говоря, взятку. Но Шульц был самых честных правил, и как у Пушкина, и уважать себя заставил, и пошел прямо к следователю. А вскоре выяснилось, что Вера Коровка, супруга нашего героя, недавно выдала своему супругу 25 тысяч рублей из денег общества в безотчетное распоряжение. К моменту начала следствия супруги Коровка успели присвоить себе все полученные за паи деньги, а когда Брянцевско-Преображенское общество ликвидировали, в кассе оставался всего 1 рубль. Но то ли еще было. Коровка был вообще человеком, который не чурался обманывать даже своих друзей. Если верить некоторым сведениям, которые мне удалось найти, однажды произошла интересная история с его старым другом Константином Мультино, о котором я говорил ранее. Мультино занимался продажей велосипедов, вел вполне легальный бизнес и, видимо, с аферами завязал. И вот как-то Коровка предложил Мультино крупный бизнес. Вложиться в строительство конного и кожевенного заводов на Кубани. Мультин, конечно, зная своего закадычного друга и все его приемы, не согласился, но Коровка был стрельный воробей и наверняка догадывался, что приятель нужно будет долго окучивать. Поэтому разыграл перед ним целый спектакль. Привел его в ресторан пообедать и заодно познакомить со своими высокопоставленными друзьями. За столиком коровка с друзьями щедро обменивались мнениями о биржевых котировках, много о чем еще, и все это, как и следовало, произвело на Мультина просто неизгладимое впечатление. После этой встречи он решил, что приятель серьезный человек, а значит, с ним можно уже иметь дело. Вложил в дело Конного и Кожевиного заводов 56 тысяч рублей. Все удалось. Коровка мог торжествовать. Но дабы держать марку перед товарищем, он слал ему прелестные фотографии строительства заводов, фотографии бодреньких растущих лошадей. Ну, мед просто, а не дело. Время шло, а прибыли Мультина не видел. Коровка что-то молчал, и вскоре Мультина узнал, что все это чистой воды развод, и деньги его никто ни в какие заводы, конечно, не вкладывал. И ждать теперь просто нечего. Ну, оговорюсь, достоверность этой последней истории гарантировать не могу, но она очень забавная, и я решил с вами ей поделиться, ведь, как мы уже, я думаю, поняли, она с таким человеком, как коровка, вполне могла случиться. Ну, нечто подобное, что было и с соляным обществом, случилось и с еще одной аферой коровка – Каспийско-Романовским нефтяным товариществом, где удалось распродать паев на 622 тысячи рублей. История этих двух проектов мошенника очень схожа, а закончилось все как и с соляным обществом. Когда стали проверять, уже в бытность ареста коровка, в кассе лежало только 220 рублей наличными. Кстати, про суд. Случился он в 1914 году. Дело было громкое, стенограммы из зала суда постоянно публиковались в газете «Петербургский листок». А билетов в зал было просто не достать. Все хотели своими глазами увидеть этого комбинатора, сумевшего провернуть такие схемы. Но больше всего его хотели видеть, конечно, обманутые пайщики. Поэтому билетов не было. Константин Коровка хорошо подготовился, нанял одного из самых престижных и сильных тогдашних адвокатов – Ивана Данчича, который в ходе суда ловко обернул дело, стараясь убедить присяжных, что Коровка не мошенник, как на том настаивал прокурор, а за это можно было схлопотать долгую и далекую каторгу, а обычный неудачливый предприниматель, который хотел как лучше, а получилось как всегда. В то время в Уголовном кодексе была такая статья, звучала она как «вовлечение в невыгодную сделку». На это и давил защитник перед присяжными. А в этой статье приговор гораздо и гораздо меньше, всего 3 месяца заключения. 5 часов совещались присяжные и, наконец, определились. На вопрос о виновности ответили «да, виновен, но на сумму менее 300 рублей». В общем, удалось адвокату убедить присяжных заседателей, что коровка всего лишь, цитата, «заурядный, медленно соображающий фантазер». Но поскольку с 1912 года коровка находился под стражей, уже 2 года, считай, срок он давно отсидел и прямо в зале суда был освобожден. Суммарно он смог обмануть где-то 500 человек на общую сумму около 1 миллиона рублей и фактически вышел сухим из воды. Ходили слухи, что много позже появился в Аргентине некий бизнесмен-коровка. Вероятно, история великого комбинатора продолжилась за океаном. Друзья, вы послушали новый эпизод 2 сезона подкаста «При царе горохе». Мне очень интересно и важно, что вы о нем думаете. Делитесь этим подкастом с друзьями, ставьте оценки, пишите комментарии, в общем, всячески проявляйте активность. Это поможет подкасту развиваться и выходить в топы. Подкаст можно слушать в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе, в группе ВКонтакте и на Spotify. Мы с вами услышимся на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.